Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня мы в третий раз будем говорить о сатане и искать ответы на вопросы. Есть ли он? Кто он? Каков он? Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, во второй главе, стихи 11, говорит, что нам небезызвестны его умыслы, то есть его планы, его козни и уловки сатаны. Мы должны знать, как он действует. Мы должны знать качество его характера и характеристики его личности, его методы и его подходы. И поскольку в наших руках есть Слово Божие, срывающее маски с уловок сатаны, которые вскрывают суть его козней, у нас нет причин оставаться в неведении. Поэтому сейчас мы будем открывать страницы Слова Божьего, чтобы выяснить, какие истины раскрыл нам Бог о враге. Я уже отмечал, что одна из его самых хитрых уловок заключается в том, чтобы заставить человека поверить, что его не существует. Если нет врага, то нет и защиты. И тогда он легко владеет добычей. Тем же, кто уверен, что сатана существует, он пытается внушить ложные представления о себе. Да, он существует, но он вовсе не так страшен, как есть на самом деле. Кто-то считает, что он некая мифологическая сущность, которая представляет собой зло в целом. Другие готовы видеть в нем некий сказочный персонаж в красно-черном костюме с рожками и с трезубцем. Есть и те, кто видит в нем страшного монстра, который мучает христиан, и от него нужно во что бы то ни стало убегать и спасаться бегством. Поверьте, сатана предпочел бы, чтобы все казалось именно так. Но если уже кто-то думает, что он есть, пусть лучше он будет незаметен. Он искусно маскируется, а Библия срывает с него эти маски. Удивительно, что даже те, кто поклоняется сатане, поклоняются не реально существующему сатане, а подделке, которая легко улавливает человека в ловушку. Он – обманщик. Он – величайший обманщик во Вселенной. И за последние недели мы уже отметили, с какой осторожностью мы должны изучать эту личность. К религиозным людям, тем, кто верит не только в дьявола, но и в Бога, в истинного Бога, сатана применяет другой подход. Он любит, чтобы его путали с Богом. Тертуллиан как-то говорил «Diabolos est Dei simia», что переводится «дьявол – это Божья мартышка». Он хотел сказать, что сатане наибольшее удовольствие доставляет просто подражать Богу. И многие не очень рассудительные христиане думают, что это Бог. Но на самом деле это вовсе не он. За последние несколько недель мы тщательно исследовали его характер, чтобы разоблачить мифы, которые он сам породил, чтобы скрыть свою подлинную сущность. Мы стремились сорвать с него маску. Мы изучили вопрос, существует ли он, и дали на него утвердительный ответ. Мы выяснили, что он падший ангел. Мы говорили о том, каков он, на основании его имен, титулов и терминов, и увидели его качества. Сегодня мы рассмотрим четвертый раздел нашего исследования «Как он действует». Это имеет отношение к тому, как мы живем, как действует сатана в этом мире, чтобы достичь своих целей. И тут мы должны погрузиться в самую глубь нашей жизни. Покрепче держите Библию, она покажет вам много интересного. Говоря о том, как действует сатана, мы должны понимать, что он действует в двух мирах. С одной стороны, он действует в своих детях, с другой стороны, он действует в детях Божьих. Именно в этих двух мирах функционирует сатана. Давайте в первую очередь посмотрим на то, как сатана действует в своих собственных детях. Да, я верю, что все люди в этом мире, неверующие в Иисуса Христа, кто находится вне Божьей семьи, принадлежат к числу детей сатаны. Я говорю это на основании 1 Иоанна 5:19. Там сказано «весь мир лежит во зле». В Иоанна 8:44 Иисус говорит фарисеям «ваш отец – дьявол». И я считаю, что это можно отнести к любому человеку, кто не принадлежит к числу Божьих детей. Как же сатана действует через своих детей? Я бы хотел предложить вам три способа, и каждый из них проявляется в определенных деталях. Его первое дело – препятствовать. Сатана прилагает активное действие для того, чтобы воздвигать препятствия. Мы поговорим о практических проявлениях, но для начала откроем 8 главу Евангелия от Луки, а затем ее сравним с 13 главой от Матфея. Итак, Луки 8:11. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. Сеятель – это тот, кто проповедует Слово, тот, кто распространяет истину. Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути – это суть слушащие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Обратите внимание на стих 5. Это семя было посеяно при дороге и потоптано. Там твердая земля и камень. Семя падает туда, и его видят птицы и сразу клюют. Это символ того, что Слово Божие часто сеется на твердой почве, которая не способна его принять. Поэтому приходит дьявол и похищает его. Таким образом, если мы говорим о препятствии, дьявол похищает Слово. Он похищает Слово. Кроме того, чтобы получить полную картину этой притчи, давайте посмотрим на 13 главу от Матфея. Здесь мы видим некоторые детали, которые смогут обогатить наше понимание. Стих 19. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает «посеянное при дороге». Здесь приходит дьявол и похищает слово. В этой притче мы можем рассмотреть 4 вида сердец, 4 почвы. В стихе 19 мы видим черствое сердце, неразумеющее. На него слово не оказывает никакого воздействия. Это совершенно неотзывчивое сердце. Далее в стихе 20 и 21 мы читаем об импульсивном сердце. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазнится. Это импульсивное сердце. Это человек, который чувствует побуждение и импульсивно принимает Христа, но не имеет в себе корня. Стих 22 показывает нам озабоченное сердце. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово. И оно бывает бесплодно. Здесь говорится о тех, кто слишком занят делами этого мира, чтобы посвятить себя слову. Наконец, в стихе 23 говорится о доброй почве, об отзывчивом сердце. Итак, мы видим здесь черствое, импульсивное, озабоченное и отзывчивое сердце. Таким образом, мы находим, что когда Слово Божие падает в равнодушное, черствое и неотзывчивое, отвергающее сердце, приходит дьявол и похищает посеянное слово. Обратите внимание, дьяволу удается эта уловка, потому что сердце ожесточено. Вопрос в ожесточении сердца. Эта притча учит, что реакция на услышанное слово зависит от состояния сердца человека. И лишь там, где сердце ожесточено, у сатаны развязываются руки, и он может похищать слово. Именно этого он и желает. Прежде нежели человек начнет задумываться над словом, прежде чем слово займет важное место в его жизни, сатана похищает его, предлагая вниманию грешника новые мысли и образы, которые отвлекают его. В отличие от слова, грешник не отвергает их, и в результате само слово теряется из виду. Есть еще один текст, который поможет нам понять, как сатана воздвигает препятствия. 2 Коринфянам 4:3. Апостол Павел говорит о своем служении, о том, как Бог изменил его жизнь, как он оставил и отверг скрытные и постыдные дела и начал говорить истину. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы». Кто это? Это сатана. То есть сатана способен ослепить лишь тех, кто упорствует в неверии. Речь идет о том, что Бог хочет, чтобы вы уверовали, а сатана хочет, чтобы вы погибли, и решающий голос принадлежит вам. Здесь не о том, что сатана загоняет вас в ловушку, и вы якобы хотели бы отдать голос за Бога, но не можете, потому что ослеплены. Речь идет о том, что в неверующем сердце сатана способен действовать, и поэтому он ослепляет разум неверующего грешника. Сатана активно пытается препятствовать слову, поэтому для того, чье сердце ожесточено, Евангелие кажется неуместным. 1 Коринфянам 1:18 говорит, слово о кресте для погибающих – юродство, то есть безумие. Сатана просто похищает его. И препятствие слову – это не единственное действие сатаны. Есть еще извращение истины. Он не только пытается воспрепятствовать истине, но и извратить ее, чтобы то, что услышали люди, оказалось бы неистиной. Этого он пытается достичь разными способами. Во-первых, он проповедует лжеучение. Хорошо об этом сказал доктор Пентекост. Конечно же, сатана предпочел бы вовсе не красть посеянное слово. Ему было бы намного приятнее контролировать проповедника настолько, что с его уст слетало бы что угодно, кроме истинного доброго семени, которое есть Слово Божие. Задумайтесь над тем, на что пришлось бы пойти сатане, если бы проповедовалось истинное Слово Божие. Допустим, в церкви сидит 500 человек, и в них сеется истинное слово. Тогда бы сатане пришлось подключить 500 бесов, чтобы похитить посеянное. Конечно же, я не знаю, насколько все бы происходило именно так. Может быть, это был бы один сверхъестественный бес или другое количество. Но смысл, пожалуй, ясен. Насколько меньше было бы затрат, если бы все люди, сидящие в церкви, слушали ложь сатаны, думая при этом, что они слушают живое Божие Слово. И зная о том, что будет проповедоваться Слово Божие, что будет провозглашаться Божья истина, Сатана устроил так, чтобы по возможности предотвратить попадание доброго семени, Слова Божьего, в добрую землю. Конец цитаты. Я уверен, в этом смысле он прав. Сатана по возможности будет стремиться не только препятствовать, но и извращать. Впрочем, он уже это делает. Он активно извращает слово с помощью навязанных ложных доктрин. Поверьте мне, слуги сатаны каждое воскресенье проповедуют с тысячи кафедр. Не так ли? Я хотел бы обратить ваше внимание на известный библейский текст, который имеет к этому непосредственное отношение. Во 2 Коринфянам 11:13 мы читаем: «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимающие вид апостолов Христовых». Знаете, где сатана проявляет свою наибольшую активность? В христианстве. Павел говорит, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невелико дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Сатана извращает слово. Он ставит за кафедры тех, на кого это оказывает свое воздействие. И эти люди провозглашают лжеучение. В 1 Тимофею мы читаем знакомый текст в 4 главе. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учителем бесовским, через лицемерие лжесоветников, сожженных в совести своей. Они даже не краснеют, когда с кафедры несут лицемерное лжеучение. Это лжепророки. Они – орудия сатаны. Во 2 Фессалоникийцам 2:9 мы узнаем, что сатана будет творить множество удивительных чудес, особенно во время великой скорби. Там сказано: того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силу и знамениями и чудесами ложными. Он будет не просто время от времени говорить ложь и выдавать ее за правду, но и совершать сатанинские дела, которые внешне будут похожи на дела благочестия, потому что, как мы знаем, сатана просто имитирует Божьи дела. Вы никогда не задумывались, в чем суть главного сатанинского служения? Пусть то, что я вам сейчас скажу, закрепится у вас в голове. Если кто-то у вас спросит, в чем суть, вы сможете сказать «в голове». Итак, главная мысль. В первую очередь он во что бы то ни стало пытается подорвать авторитет Священного Писания. Он делает это всегда. Если подорвать авторитет и власть этой книги, тогда авторитета больше не будет. И тогда ничто не будет иметь никакого значения. Вообще ничего. А начал сатана с самого начала в Бытие 3, когда сказал Еве, подлинно ли сказал Бог? Правда ли, что Бог сказал? Откуда ты знаешь, что Бог сказал именно так? Подвергать сомнению Божью истину – это его типичная уловка. 2 Тимофею, глава 4. «От истины отвратят слух и обратятся к басням». Стих 3. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Сатана подрывает авторитет Писания. Во-первых, сатана всегда отрицает божественность Христа. Лжеучителя всегда стремятся отрицать божественность Христа, отрицая при этом Господа, искупившего их, а соответственно и учение о спасении. Если мы уберем из Евангелия божественность Христа, то изымается и учение о спасении, и оба эти учения действуют вместе. Если Христос не был Богочеловеком и всемогущим Богом в человеческой плоти, не умер бы на кресте, а значит, он не совершил задуманное Богом искупление, и тогда спасения нет. Это вполне устраивает сатану, потому что здесь, в сфере спасения, у него есть любимая ложь. Грешник спасается не верой, а делами. Есть только два способа спасения. Один – религия Божьего свершения, религия человеческих достижений. Именно об этом говорит Павел в послании к Галатам. Грешник спасается не человеческими достижениями, но Божьим свершением. Итак, сатана отрицает авторитет Писания, отрицает божественность Христа. «Испытывайте духов», говорит Иоанн в первом послании, в главе 4. «От Бога ли они? Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это дух Антихриста». Итак, сатана всегда отрицает авторитет Писания, божественность Христа, спасение одно лишь благодатью через веру, но кроме этого он всегда отрицает второе пришествие. Ведь второе пришествие неотъемлемо связано с судом. И вы можете удостовериться, что лжеучителя, как правило, допускают самые вопиющие заблуждения в сфере эсхатологии, потому что им во что бы то ни стало, нужно избавиться от окончательного суда. Во 2 Петра 3:4 сказано: «Наглые ругатели, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же». В ответ Петр говорит: «Вы намеренно не говорите о потопе, если вы о нем забыли. Все далеко не так, как было прежде». Они будут продолжать наполнять землю своими лжеучителями, отвергая авторитет Писания, божественность Христа, учение о спасении по благодати, через веру и о втором пришествии Христа. Вместо этого они распространяют множество лжеучений. Например, одно из его любимых – это учение, что мятеж может пройти безнаказанно. Он пытается доказать действенность бунта против Бога. Именно эту мысль он пытается навязать. Именно этот миф Бог и старается развенчать. Бунт против Бога не останется безнаказанным. Бог хочет, чтобы Вселенная знала это. Сатана пытается показать весь спектр противления Богу, а Бог показывает своим творением во Вселенной, что за бунт придется отвечать. Но сатана хочет, чтобы человек поверил, что можно делать все, и что за это ему ничего не будет. Бунт безнаказан. Но все это ложь. Мне всегда на ум приходит история о Хемингуэе. Эта история была напечатана в журнале Playboy. Эта статья вышла после его смерти. Там было сказано, что во время своего расцвета он якобы доказал, что можно грешить, и после не будет никаких последствий. Он разрушил христианскую мораль, во всем поступая, как ему было угодно, считая, что весь мир – марионетка. В этой статье говорилось, что он одерживал победы в войнах, соблазнял женщин и беспробудно пил. И в этой статье говорилось о всех его достижениях по подрыву библейской морали. Но вдруг, примерно через 10 лет, он взял свое любимое ружье, приставил его к виску и застрелился. Сатана говорит, что за бунт ничего не будет, но не верьте этому. Это его лжеучение. Не верьте, что можно грешить сколько угодно и что все будет в порядке. Сатана на протяжении истории любил пользоваться еще одной уловкой. Это идолопоклонство. Замечательно иметь собственного бога. Он хотел бы, чтобы у каждого был свой бог, лишь бы это был ложным богом. Он не хочет, чтобы все были атеистами. Он бы очень хотел, чтобы все поклонялись богу, которого нет. Вот почему в Библии говорится, что все боги народов – суть бесы. Человек хочет поклоняться скале, и сатана с удовольствием разрешит ему поклоняться скале. Потом пошлет какого-нибудь беса, который будет воплощением бога скалы, чтобы человек оставался привязанным к нему. Как сказано в 105-м псалме, «Служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам». Принося жертву идолам, ведь именно бесы воплощают собой того бога, в которого верили люди. Сатана очень хочет, чтобы люди поклонялись какому-то ложному божеству. Сатана поддерживает и поклонение ангелам, Колоссянам 2:18. Он хотел, чтобы люди служили ангелам. И сегодня есть такие люди. Это можно увидеть в римско-католической церкви. Итак, сатана производит развращение с помощью лжеучений, противостоя истинному учению и распространяя ложные доктрины. Кроме того, сатана производит развращение, компрометирующий образ жизни. Это не только лжеучение, но и заслуживающий осуждения образ жизни, и человек самостоятельно выйти из такого состояния не может. Об этом мы читаем Ефесянам 2:1. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего». Сатана очень хотел, чтобы люди оказались порабощены этой системой, чтобы они ходили мирскими путями, чтобы они действовали по воле князя, господствующего в воздухе. Духа, действующего ныне в сынах противления. Он хочет уловить всех людей в западню, чтобы мы все жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. Сатана хочет, чтобы все люди погрязли в нечестии настолько, что уже сами не смогли бы выбраться. Он не только распространяет эту теорию, но и втягивает грешников в практику, надевая на них оковы. Наконец, если говорить более конкретно, сатана действует в собственных детях с помощью подавления. Это просто слово, которое может обозначать массу вещей. Одержимость, наваждение, подавление, что угодно. Он действует в своих сынах с помощью прямого подавления. Это можно проиллюстрировать несколькими способами. Например, похоть. За нее отвечают множество бесов. Вы знаете, что некоторые из них развращены в большей степени. Есть разные степени зла. Сатана хотел бы, чтобы человек развратился окончательно, и в этом он преуспел. Посмотрите Римлянам 1:24. «Бог предал их». Вы увидите, как мир полностью в этом погряз. «То предал их Бог, похотя в сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела». Стих 26. «Потому что предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным». Заметьте, в стихе 24 основная тема – тело. В стихе 26 главная тема – привязанность. А в стихе 28 главная тема – разум. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму». Итак, тело, сердце и разум. Тело, привязанности и разум – все это подвергалось тлению. Так что они исполнены всякой неправды – блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы и так далее. Они знают праведный суд Божий. Стих 32. что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Итак, сатана хотел бы, чтобы люди развращались и полностью предавались своим похотям. Разве это не то, что мы видим в сегодняшнем мире? Разве мы не видим людей, полностью вышедших из-под контроля? Они полностью предались своим похотям. Но это и не все. Но сатана не только подавляет своих детей с помощью похотей. Есть люди, которые из-за этого даже пошли на самоубийство. Как сатана может подавлять своих детей? Не только с помощью похотей. Я разговаривал с людьми, которые настолько погрязли в похотях, что сами себя стали презирать. И некоторые даже пошли на самоубийство. Я разговаривал с одной девушкой, которая не могла смотреть в зеркало. Ей был настолько противен собственный вид. Но кроме этого, сатана подавляет своих собственных детей с помощью болезней. Библия упоминает о людях, которых сатана и его бесы сделали человека немыми, других ослепили, у третьих были физические недостатки, а четвертые страдали эпилепсией. И все эти люди страдали от болезней, которые распространил сатана и его бесы. Также он подавляет с помощью психических заболеваний. Я полагаю, что главная причина психических заболеваний – это действие сатаны. Вы читали в последнее время историю, описанную в 5 главе Евангелия от Марка, о бесноватом человеке, который жил в гадаринской стране, на кладбище. Его пытались связать, но он разрывал все цепи. Он резал самого себя и жутко кричал. Вы представляете, насколько страшным был этот человек? Такое ужасное состояние было названо тем фактом, что он был полностью одержим целым легионом бесов. Он был маньяком. В Евангелии от Марка, 9 главе, стихе 22, также описан бесноватый, пытавшийся покончить с собой в результате воздействия на него демонических сил. Я уверен, что там дело было не столько в его психическом расстройстве. Эти попытки самоубийства были предприняты в результате действия сатаны. Так он подавляет. Кроме того, эта иллюстрация из 5 главы от Марка указывает, что сатана воздействует на грешников с помощью суицидальных мыслей, а также мазохистских действий, где они сами себе наносят увечья. И, наконец, еще один способ, с помощью которого сатана воздействует на людей – это смерть. Вы спросите, откуда я знаю? Давайте посмотрим на Откровение 9.14. «Шестой ангел вострубил, я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом. Это шестая труба, говорившая шестому ангелу, имевшему трубу. Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате». И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем. Это 200 миллионов. И я слышал число его, так видел я видение коней. И затем Иоанн продолжает их описание. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Это описание сатанинского войска, это армия, вдохновленная бесами, которая истребит треть земли. Бог дает сатане власть забирать жизнь, и так он может подавлять грешников через похоть, болезни, психические расстройства и через смерть. Таким образом, сатана действует в собственных детях, через препятствия и через извращения. Но есть еще и третий способ – это политика. Сатана действует в своих подданных, оказывая влияние на правительство и народы. Вы скажете, как же сатана влияет на правительство и народы? У меня была интересная беседа с одним молодым человеком, который принимал активное участие в группе под названием «Марк Эйдж». Это культ, который был очень известен в высших кругах. Это религия, связанная с НЛО, демоническая, основанная на спиритизме. Они собираются в Санта-Монике в очень большом доме. Это очень богатые люди, причем многие из них – популярные музыканты. Мой собеседник достаточно часто встречался с ними в обществе «Марк Эйдж». И он от них узнал просто восхитительные сведения. Например, он рассказывал мне, что эти люди непосредственно знают некоторых бесов и их конкретное предназначение. И возникает важный вопрос. А можно ли верить тому, что говорят эти бесы? Это очень интересно. Он сказал, что тот бес, который отвечает за Америку, за то, чтобы распространять в Америке бесовские влияния, занимает высокий пост в ООН. Я не знаю, правда это или вымысел, но там есть зерно истины. Он вселился в высокопоставленного чиновника, связанного с делами США при ООН. И это лишь одна новость, которую мне сообщил мой собеседник. Я бы не хотел вам рассказывать об этом слишком подробно, иначе у вас вскипит мозг. Еще ему передали, что где-то во Вселенной, может быть на Марсе или на Юпитере, находится штаб бесовских сил, и что у бесов есть развитая сеть связей внутри правительств разных стран, и с ее помощью они контролируют эти правительства. Если вы думаете, что это некое новое слово, то я бы посоветовал вам прочитать книгу пророка Даниила. Здесь нет ничего нового. Бесы активно вмешиваются в политику с самого начала. Когда Исаия в 14 главе срывает маску с сатаны, когда Иезекииль в 28 главе выявляет его сущность, и в том и в другом случае пророк обращается к земному правителю, а затем переходит с личности правителя на сатану, который стоял за ним. Так было в 10 главе Даниила, когда некий человек управлял народами, но за этим человеком стоял бес. Итак, сатана всегда занимает очень активную позицию в политике. На самом деле, во время искушения Господа Иисуса Христа в 4 главе от Матфея у сатаны хватило дерзости сказать ему: «Если пав, поклонишься мне». Но что он ему даст? Все это царство мира. И знаете, он действительно мог это сделать. И это просто поразительно. В 6 главе послания к Ефесянам сказано, что когда вы уразумеете суть христианской жизни, вы поймете, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Бесы на самом деле контролируют весь окружающий нас мир. Начиная от строительства Вавилонской башни, сатана управляет этим миром с помощью полчищ бесов. И пока еще Бог это допускает, но при этом контролирует все это действие с помощью сдерживающего Святого Духа. Но все же сатана очень активен. Он действует в собственных детях, препятствуя, извращая, а также с помощью политики. Как же он действует в отношении христиан? Давайте рассмотрим эти действия. Это крайне важно. Я хотел бы показать несколько способов. Первый – он сеет сомнения. Он заставляет нас недоумевать по поводу реальности. Последние пару дней мне самому пришлось столкнуться с сомнениями. И знаете, что говорил мне сатана? Все это христианство – сплошная чушь. И я говорил в ответ: нет, не чушь, что мне пришлось проделать такой путь, чтобы услышать что-то подобное. Мне пришлось много размышлять и переживать. Мне пришлось много размышлять и переживать. Мне пришлось подкреплять мою уверенность, обращаясь к Слову Божьему, повторяя стихи: «Я знаю, Искупитель мой жив, я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». И я начал повторять: «Я знаю». Сатана всех нас искушает подобным образом. В самом начале, в 3 главе Бытия, как ему удалось искусить Еву? Он посеял сомнение в Боге, сомнение в Божьем Слове, сомнение в Божьей благодати, сомнение в Божьей благости. Бог якобы допустил ошибку. Он так никогда не должен был поступать, он обошелся с тобою нечестно. Сомнение в Божьей заботе, в Божьей охране. Вот почему в двух местах Павел говорит: «И шлем спасения возьмите, чтобы избавиться от сомнений». Если он сказал, что спас вас, значит, так оно и есть. И когда сатана придет к вам со своим кинжалом, сомнение, он ничего не сможет противопоставить этому шлему. Вы принадлежите Богу, а посему вы в сохранности. Во-вторых, сатана не только сеет сомнения, но и провоцирует гонения. Сатана прилагает массу усилий, чтобы вызвать гонения на верующих. В 3 главе Бытия мы читаем, как он сеет сомнения, а во 2 главе Откровения мы видим, как он вызывает гонения. Откровение 2.10. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». Это обращение к церкви в Смирне. «Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас». Это пример того, как сильно сатана любит гнать церковь. По сути, церковь переживает то же самое, что переживал Израиль. Он всегда старался уязвить Израиль. В 12 главе Откровения об этом написано. «Он все время преследовал народ, женщину, родившую дитя мужского пола, это Божий народ, и сегодня он гонит церковь». И здесь мы видим, как он преследует церковь Смирны. Иисус ободряет церковь: «Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Итак, сатана сеет сомнения. Он гонит церковь. Этого и следовало ожидать. Он точно этим будет заниматься. Поэтому будьте готовы. В-третьих, сатана любит мешать служению. Он будет препятствовать служению. Иногда мне приходится преодолевать просто массу препятствий, чтобы дойти до этого места и рассказать об этом. Вот и сейчас, не знаю, есть ли тут связь, но вчера ночью я никак не мог заснуть. У меня всю ночь болел живот. Я лежал, молился и говорил: «Господи, я не знаю, что это, но если это действительно так...» Я всю ночь молился и говорил: «Господи, я не знаю, так ли это, но если это действительно так, порази его. Я знаю, что он не хочет, чтобы я о нем проповедовал, но ты не дай ему воспрепятствовать мне». А потом я приехал сюда и только тогда понял, что на первых двух служениях забыл сделать объявление о том, что вечернее собрание начнется не в 7, а в 6, поэтому никто не придет. Бог меня сохранил, а с другой стороны, никто не придет. Но вы пришли. Сатана любит вставлять палки в колеса служению. Я покажу вам, где об этом можно прочитать в Новом Завете. 1 Фессалоникийцам, глава 2, стих 18. «И потому мы, я, Павел и раз и два хотели прийти к вам. Вы знаете, что когда Павел ушел из Фессалоников, у него всегда на сердце лежало желание вернуться. Он всегда хотел прийти туда, и многие размышляют о том, что же ему помешало. Кто-то говорит, что так произошло, потому что во время его первого визита его соратник Иисон дал обязательство больше не допускать Павла в город. Другие говорят, что полиархи, городские правители, были очень жестоки. Павел говорит в стихе 18. «Мы и я, Павел и раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Он активно ставит препоны служению, и вы должны быть к этому готовы. Если вы думаете, я буду заниматься служением, и все будет замечательно, а потом случится первое препятствие, и вы сразу скажете, по-моему, мне лучше уйти. Это явно не Божья воля. Поэтому лучше сначала все проверить. И я уверен, что чем более эффективны вы будете в служении, тем больше помех он будет воздвигать». Сам апостол Павел терпел подобные препятствия на протяжении всего своего служения. Как он сам их называл, это было жало в плоть. Причем он сам сказал, что это был вестник сатаны, чтобы удручать меня. Он постоянно меня удручает, и сатана делает все возможное, чтобы мне было просто ужасно. Он хочет, чтобы я оставил служение, но я все равно буду верен. И если Бог говорит, что для меня лучше продолжать эту борьбу ради моего смирения, то я согласен, потому что в немощи совершается что? Сила. И поверьте мне, несмотря на все свои помехи, сатана никак не сможет отменить Божий план. Он просто отсеивает слабаков. Сатана не только мешает нашему служению, но он проникает внутрь церкви. У него это хорошо получается. Вы скажете, Джон, но как это у него получается? Во-первых, он делает это через лжехристиан. Он проникает в церковь в тех людях, которые внешне кажутся христианами, и их трудно изоблачить, но на самом деле они дети сатаны. Через них он проникает внутрь, и они создают в них хаос, причем разными способами. Они ведут такой образ жизни, который не соответствует их притязаниям. И благодаря такому поведению мир путается и не может определить, что значит быть христианином. Таким людям очень трудно. Мы не знаем, как с ними поступить. Обычно они пытаются прокрасться в руководство церковью, чтобы сатана мог влиять на любые решения. В Матфея 13:38 написано: «Поле – это мир, доброе семя – это сыны царства, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их – это дьявол, жатва – это кончина века, а жнецы – это ангелы. Есть только один способ отделить зерна от плевел – в конце века их разделит сам Бог». Мы не всегда способны определить то где, и в церкви благодать они есть. Я знаю, что они там есть, потому что так поступает сатана. Если бы я знал, кто они, мы бы сделали все возможное, чтобы привести их к познанию Господа Иисуса Христа. А если бы они оказались отступниками, мы бы их отлучили. Но мы не можем их найти. Некоторых мы выявляем, рано или поздно с них спадают маски, но не всех. Мы знаем, что сатана действует, и если вы плевелы, то мы знаем, что вы здесь есть. Но не знаем, кто конкретно. Сатана проникает в церковь не только через лжехристиан, но и через лжеучителей. Он любит распространять в церкви ложные сведения, продвигать приятные, но ложные учения без определенных людей, которых поддерживает руководство церкви. И они красивыми словами учат лжи. Церковь всегда наполнена лжеучителями. Они были в ней всегда. В 1 Тимофею главе 4 написано, как мы читали раньше, что в конце времен некоторые будут внимать учением бесовским через лицемерие лжецов. 1 Иоанна в 4 главе говорит, «Испытывайте духов, потому что будут лжепророки». Петр в своем втором послании говорит, у вас всегда будут лжеучителя. Были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые ведут пагубные ереси. Отвергая искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Вот почему во все оружие Божие дан христианам меч духовный, который есть Слово Божие, потому что нам придется противостоять проникновениям сатаны в церковь с помощью лжеучителей. Он проникает через лжехристиан и лжеучений. И в-третьих, это имеет критическое значение, он проникает в церковь с помощью разделений. Сатана очень любит вносить раскол в церковь. Это ему приносит неописуемую радость. Приведу пример. 2 глава, 2 послание к Коринфянам. Это очень важный текст. Стих 5. Я прочитаю из нового стандартного перевода. «Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас». То есть, если кто-то принес вам какую-то скорбь, то эта скорбь была в отношении скорее вас, нежели меня. Для такого довольно этого наказания от многих. Здесь есть человек, который произвел смуту. Некоторые утверждают, что это был тот самый развратник, о котором говорится в 1 Коринфянам 5, но это спорный вопрос. Кем бы он ни был, он проявил безнравственность, и Павел велел Коринфянам разобраться с ним. Между первым и вторым посланием к Коринфянам Павел написал еще одно письмо, в которых, по-видимому, он дал инструкции, как поступить с этим человеком. И вот от Тита он узнал, что Коринфская церковь приняла важные дисциплинарные меры в отношении этого человека. Возможно, была небольшая группа несогласных, большинство же согласились, и тот человек был подвергнут дисциплине. Павел выразил удовлетворение, что в отношении этого человека приняты адекватные дисциплинарные меры, которые привели к желаемому результату. Теперь он был обеспокоен тем, что церковь не превратилась в палачей, поэтому ободряет их с благодатью протянуть руку прощения и восстановить дружеское общение. Поэтому он и говорит, если он причинил боль, то не мне, поэтому не нужно приносить еще большую боль ради меня. Мне довольно, надеюсь, вам тоже. И ему довольно уничижение. Этого наказания для этого человека достаточно. А теперь посмотрим стих 7. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. Иными словами, если вы не оставите его в покое, то наказание вместо исцеляющего эффекта приведет лишь к отчаянию. Как только грешник, подвергнутый дисциплине, приносит покаяние, его следует восстановить. Галатам 6.1. А если вы будете продолжать запугивать или наказывать человека, то вместо исцеления ваше наказание произведет эффект отчаяния, и вы вызовете у него печаль. Поэтому Павел в стихе 8 говорит: «И потому прошу вас оказать ему любовь, просто дайте ему знать, что вы его любите. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны, а когда вы в чем прощаете, того и я. Если вы уже простили, я тоже. Не пытайтесь ради меня его наказывать, ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас. Я хочу, чтобы в церкви было единство, а для единства необходимо прощение. Если же вы в церкви создадите такую проблему, не станете прощать человека, а будете относиться к нему как к преступнику, то добьетесь разделения и не будет прощения». Стих 11 говорит: «Лучше простить его, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Что это за умыслы? Он любит производить разделения в церкви, и нет более благоприятной для него обстановки, чем церковная дисциплина в духе непрощения. Его инструмент – разделение. Поэтому после дисциплины проявляйте к нему любовь. Послушайте внимательно. Слишком большое внимание на учение за счет любви может оказать смертоносное воздействие на церковь. Вы не обращали внимания на то, как скрытно действует сатана именно там, где действия церкви доктринально безупречны? Они все сделали правильно, но этот поступок, несмотря на здравое учение, дал непосредственную возможность сатане строить свои козни. Мы уже многократно говорили, что церковь строится на двух столпах – любви и здравом учении. Если будет слишком много учений и слишком мало любви, произойдет раскол. Если будет слишком много любви и слишком мало учения, будет неустройство. Наконец, еще одно, пожалуй, основное, что делает сатана – он искушает вас к греху. Он может сделать это через плотские умыслы, через влияние мира или с помощью бесов. Он искуситель. И поскольку наше время подходит к концу, я очень кратко перечислю некоторые грехи. Первое, он подстрекает нас к тому, чтобы полагаться на собственные ресурсы, чтобы мы доверяли своим ресурсам. Сегодня утром я проснулся после того, как мне удалось какое-то время поспать. Моя жена спросила: «Как ты себя чувствуешь?» Я сказал: «Намного лучше. По-моему, я теперь знаю, почему Бог допустил мне такую боль». И я сказал то, что часто говорю. Я был слишком хорошо подготовлен к сегодняшнему служению, и меня зачастую постигает одно и то же искушение. Я верю в собственную подготовку больше, чем доверяю Духу Божьему. И я сказал: «По-моему, мне нужно было провести ту ночь с осознанием того, что я даже рта не могу открыть, если Бог этого не позволит». Сатана очень хотел бы, чтобы мы доверяли своим собственным силам. Знаете почему? Потому что вы не сможете справиться с собственными силами с сатаной. Он просто вам не подвластен. Приведу такую иллюстрацию. Откройте 1 Паралипоменон, 21 главу. В то время Израиль вел множество войн. Это был типичный период жизни еврейского народа. Они постоянно сражались с врагами. И Давид, несомненно, хотел все время оставаться победителем. И там написано: «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать исчисление израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе: пойдите, исчислите израильтян от Версавии до Дана, и представьте мне, чтобы я знал число их. Я хочу знать, насколько велик мой народ, и насколько многочисленным может быть наше войско. Иди и посчитай всех от мала до велика». И сказал Иоав: «Да умножит Господь народ свой во 100 раз против того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует это господин мой? Чтобы вменилось это в вину Израилю? То есть мы все служим Богу. Разве есть разница, сколько нас бойцов?» Стих 4. «Но царское слово превозмогло Иоава, и пошел Иоав. Он выполнил все, что ему было велено, и обошел весь Израиль, и пришел в Иерусалим. Он проделал немалый труд, пошел и перечислил всех израильтян. Вот что значит перепись. И подал Иоав Давиду список народной переписи, и было всех израильтян 1000 тысяч и 100 тысяч мужей, обнажающих меч. Очень хорошая армия. И иудеев 470 тысяч, обнажающих меч. И Давид говорил: «Ну все, у нас все в порядке. Попробуйте на нас напасть, мы разберемся с вами». И мне очень нравится 7 стих. «И неугодно было в очах Божьих делать это, и он поразил Израиля». «Давид, как ты справишься с таким делом? Если тебе нужен я, то мне не нужен ты». Кто побудил Давида пересчитать народ? Сатана. Он делает все возможное, чтобы понадеялись на собственные силы. В Ефесянам 6:10 Павел говорит: «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы своей». Он так говорит? Нет, могуществом силы его, а сатана хочет, чтобы вы доверяли собственным силам. Второе, сатана искушает нас к тому, чтобы мы утратили веру в Бога. Он очень хорошо это знает. В Луки 22:31 мы встречаемся с апостолом, который больше говорил, чем думал. Это небезызвестный Петр. «И сказал Господь: Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Знаете, что означает такое просеивание? Отделение пыли от соломы и от зерен. Для этого брали корзину, подбрасывали вверх, и на ветру солома и пыль взметались вверх, а зерно падало вниз. И так происходило разделение. Иисус говорил: «Петр, сатана хочет разделить тебя. Он пытается хорошенько продуть тебя на ветру, чтобы что-то улетучилось, а что-то осталось. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Знаете, я думаю, сатана пытался отделить веру от Петра. Он хотел, чтобы ветер неприятия сдул веру Петра, и чтобы Петр больше не верил. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Он хотел посеять Петра и отделить его от веры. Сатана очень хочет это сделать, чтобы вы перестали верить в Бога. В 1 Петра 5:8 мы видим очень похожую иллюстрацию. Там сказано: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Он действительно хочет поглотить вас. Что это значит? И следующий стих: «Противостаньте ему твердой верой». Сатана пытается разрушить вашу веру, поэтому в Ефесянам 6:16 говорится: «А прежде возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Еще кое-что. Он хочет, чтобы вы лгали. Сатана очень любит, когда люди говорят ложь. В Деянии 5:3 он действовал в сердце Анании и Сапфиры. И теперь Петр посмотрел Анании в глаза и сказал: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому? Всякий раз, когда вы лжете, вы бросаете тень на истину». И сегодня у него на службе огромная армия средств массовой информации. Очень хорошо об этом сказано в 1 Коринфянам 7:5. Знаете, иногда во время сеансов душепопечения муж говорит: «Я понял, мне нужно что-то делать с отношениями с женой». Спросите у него почему, и он скажет: «Потому что моя жена не хочет со мной спать, пока я не исправлюсь, а я без этого не могу». Не можете поладить с мужем, просто отказывайте ему в близости. Откройте 1 Коринфянам 7:5. В буквальном переводе написано: «Перестаньте отказывать друг другу. Не уклоняйтесь». Разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве? Если вы воздерживаетесь от близости по этой причине, тогда это допустимо. Но если по другой причине, то не уклоняйтесь, а потом опять будьте вместе. Почему? Чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Если вы так поступаете в браке, то ставите супруга или супругу в такое положение, что он или она будет невоздержан в своих желаниях. А сатана только и хочет, чтобы искусить людей. Именно в этой сфере сексуальной чистоты сатана хочет искусить вас. Еще один способ искушения. Мы постараемся разобраться с ним быстро. Он стремится искусить вас, чтобы вы были сосредоточены на мирских мыслях. В 1 Иоанна 2:15 написано: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Сатана хочет, чтобы вас поглотила мирская система, потому что тогда это означало бы, что вы отвернулись от Бога. 2 Тимофею 4:10. Павел говорит: «Ибо Демас оставил меня, возлюбив нынешний век». Сатана хочет, чтобы вы доверяли собственным силам, утратили веру в Бога, отделились от веры, как солома от пшеницы, лгали, совершали непристойные дела и были озабочены мирскими вопросами. Еще сатана хотел бы, чтобы вы возгордились. И он пытается добиться этого самыми разными способами. И один из таких примеров – 1 Тимофею 3:6. Когда церковь выбирает пастора или пресвитера, кандидат не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Дьявол любит, когда вы быстро движетесь по лестнице вверх, внушать вам гордыню. Я могу вам сказать, я с этим встречался всю свою жизнь, когда на новообращенных, незрелых людей возлагали слишком много ответственности. Гордыня предшествует великому падению. И, наконец, еще один способ. Библия говорит, что сатана любит внушать вам разочарование. 1 Петра 5:6. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам, по кратковременном страдании вашим, да усовершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Стих 7 говорит: «Возложите все свои заботы на Христа». И потом стих 10. «Бог же всякой благодати, да усовершит вас», то есть сделает совершенными. Не бойтесь, друзья, Бог на вашей стороне. Не опускайте рук. Вот каким образом сатана пытается напасть на нас. Он нападает на своих собственных детей через препятствия, развращение и политику. Он строит нам козни, пытаясь заставить нас поверить в собственные силы, утратить веру в Бога, лгать, проявлять безнравственность, любить этот мир, гордиться, опускать руки в духовной борьбе. Но знаете, у нас есть великое обетование. При всех этих искушениях в Иакова 4:7 сказано: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Давайте помолимся. Отец, мы признаем, что Ты всесилен и владыка всего, и мы знаем, что тот, кто у нас, больше того, кто в мире. Мы благодарим Тебя за победу во Христе, которая сегодня есть в наших руках, и мы молимся о том, что если среди нас есть такая душа, которая не исповедовала Иисуса Господом и не рождена для Царства Божьего, пусть это произойдет сегодня. Соверши это чудо нового рождения своим Святым Духом. А тем, кто уже уверовал во Христа, помоги не терять бдительности, быть начеку, видеть, как действует враг, и ставить особую защиту, где мы наиболее уязвимы. Благодарим Тебя за то, что Ты дал эту драгоценную книгу, чтобы мы могли следовать по стопам нашего Господа Иисуса Христа вплоть до победы, которую Он уже одержал. Мы молимся в Его благословенное имя. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт grace2u, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению grace2u и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.